вот и что же вот он хочет до меня донести? Вот что же он тут вот намалевал-то?
Я думаю, что эксперименты с формами они будут только нарастать. Сейчас мы говорим уже там про искусство, которое создает искусственный интеллект. Не советовал бы ходить в музей так, чтобы смотреть все от Бизона до Барбизона. Будет в голове каша, и уже вообще никакого искусства не захочется.
Научите меня. Как этому научиться? А ты сможешь меня научить? Научи, как это делается. Этому реально научиться? Научите меня.
«Научите меня» с Сергеем Сафроновым.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы снова в эфире. Меня по-прежнему зовут Сергей Сафронов, и я журналист. Я колеблюсь между 40 и 50 годами и пытаюсь вот в прямом эфире с помощью интересных собеседников чему-то новому научиться и укреплять и развивать свои нейронные связи. Это особенно важно, потому что сейчас мы находимся в офисе компании «Когнитивные технологии», которая занимается нейронными сетями, искусственным интеллектом. Но мы не будем сегодня говорить про всевозможные технологические примочки, а будем говорить об искусстве. Потому что у меня сегодня в гостях Анна Карганова, директор фонда абстрактного искусства. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
И мы договорились, что Анна будет учить меня понимать это абстрактное искусство, потому что я, конечно, что-то читал, что-то смотрел, какие-то репродукции, но, по сути, все равно я большой чайник в этом вопросе. Анна,
да.
А когда вы научились понимать абстрактное искусство? Когда это произошло?
Для начала сойдемся в понятийном аппарате.
Ага. Чувствуется искусствовед.
В какой-то степени любое искусство можно назвать абстрактным, потому что искусство – это прежде всего проекция. Проекция того, что мы видим в реальности, и эта проекция создается художником. Другое дело, что эта проекция может создаваться узнаваемыми фигуративными образами, а может создаваться образами абстрактными. Наверное, стоит говорить не о том, чтобы понимать именно абстрактное искусство, а о том, как вообще имеет смысл взаимодействовать с искусством, искусством разным. Просто так получается, что абстрактное искусство вызывает чаще всего больше вопросов, чем искусство фигуративное. Но если копнуть поглубже, то на любой картине, не знаю, 19-го, 17 века, мы видим какие-то узнаваемые образы, но их смысл, да, глубинный, часто оказывается от нас скрыт. Просто мы об этом не задумываемся, потому что мы смотрим на них как на образы. Ну, то есть вот мы видим вазу с цветами, да, а о том, что значит каждый цветок, мы не смотрим так глубоко, например. Когда мы говорим про абстрактное искусство, мы оказываемся в неком замешательстве, да, вот, что перед нами, потому что у нас в голове нет какого-то, ни с чем это сопоставить. Соответственно, мы оказываемся в растерянности. Вот. И мне кажется, что первое, с чем надо подходить к абстрактному искусству, это незашоренность. То есть не надо смотреть и думать, ну, вот и что же вот он хочет до меня донести? Вот что же он тут вот намалевал-то? Сейчас я, значит, раскушу.
Научившись понимать абстрактное искусство, найдем какой-то универсальный момент, связанный с тем, как понимать искусство. Я правильно понимаю?
Нет, я бы все-таки так обобщать не стала. Потому что абстракция, она прежде всего направлена на наш эмоциональный аппарат. Когда художник работает, например, с цветом, с формой, деформирует эти формы, сопоставляет определенным образом цвета, его задача контактировать не с, условно говоря, нашим сознанием, а с нашим подсознанием, с нашим эмоциональным, с нашими эмоциями. Вот. А как бы, произведения искусства, которые создавались раньше, они были направлены на совершенно иначе подготовленного зрителя, понимаете? То есть это мы сейчас не считываем то, что там было заложено, а тогда человек это прекрасно совершенно понимал. Вот. То есть все-таки любое искусство требует какой-то подготовки, знания контекста. И часто очень как раз любое искусство вызывает какое-то неприятие, потому что нет знания, базового знания, там, истории, понимания, в какое время художник работал, что, почему он так работал, вот, что у него было до, что было после.
То есть это нужно, чтобы понимать? То есть это нужно изучать любому человеку?
Ну, на базовом уровне, конечно. Все-таки желательно понимать.
Про фонд, собственно, где мы сейчас находимся?
Фонд создан на базе частной коллекции. Коллекция большая, порядка 1500 единиц хранения. И основана на... ее основу составляют художники, которые на разных этапах своего творческого пути входили в студию Элия Белютина. Белютин был уникальным человеком для своей эпохи. Он в середине 50-х годов задался целью создать новое современное искусство, создать новую академию.
Ни много, ни мало.
Ни много, ни мало, да. И идея его была подкреплена тем, что в сейчас, ну, то есть вот тогда, в 50-е годы, для общества, которое пережило войну, для общества, которое собирается завоевывать космос, Академия 19 века больше не актуальна. Она просто, ну, она безнадежно устарела. Начал преподавать. Конечно, он был человеком безумно харизматичным и рассказывал интересно, и, в общем, как бы...
Ну, напомню контекст. Это было советское время, и он создал вокруг себя такую артель художников, да? То есть
да,
что-то такое очень неформальное. То есть он был неформалом.
Ну, он сначала не был неформалом. Неформалом он стал потом. Сначала его поддержали, иначе никто бы не дал ему, во-первых, преподавать, во-вторых, никто бы ему не выделил пароходы для практик, которые он устраивал.
Пароходы?
Да, он придумал такую новую форму совместной работы для художников. Вот есть выездные практики, да, на пленэр, а он ее переформатировал, сделав пароходные поездки, когда порядка 250 художников загружались на один пароход, и они плыли по Волге, останавливаясь в маленьких городках, которые попадались на пути. Все художники высыпали толпой на берег, писали.
Мне сразу напомнило Ильфа и Петрова немножко. И там тоже...
Нет, они получали задание вечером. Они это задание обдумывали. А потом уже, вот, выходя, писали. И при том, что сюжеты, над которыми они работали, были абсолютно типичные для советского искусства, это были заводы, это были рабочие, результат получался совершенно иной.
Абстрактный.
Не всегда абстрактный, скажем так, более глубокий, более эмоциональный.
Мы с вами говорили до эфира о том, что фактически каждый художник вот этот эмоциональный заряд запечатывает. Но это такое метафорическое или физическое явление? То есть действительно в каждую картину лампочка вставлена какая-то определенная?
Я думаю, что да. Мое глубокое убеждение, что в каждое произведение искусства вставлена некая лампочка. И, в общем-то, почему я считаю настолько важным, чтобы люди умели общаться с искусством, не только с абстрактным, с любым, потому что это то, что позволяет тебе подзаряжаться.
Получается, что все равно это удел очень ограниченного круга людей. Художник, вокруг него есть артель художников, потом его почитатели, потом люди, которые изучают это абстрактное искусство, да? То есть это вот не массовое явление?
Ну, пока да.
Ну, вы считаете, что это может быть массовым когда-нибудь?
Конечно.
Почему?
Ну, потому что мы идем по пути усложнения. То есть, если мы, например, обратимся к современному искусству, которое вызывает, наверное, еще больше вопросов по сравнению с абстрактным искусством, потому что абстрактное искусство – это все-таки форма картины. Она, ну, в основном, она более понятна человеку, она более понятна зрителю. То есть другое дело, что на этой картине изображено. Если мы там переместимся в сегодняшний день, сейчас уже совершенно другие формы искусства. Я думаю, что эксперименты с формами они будут только нарастать. Сейчас мы говорим уже там про искусство, которое создает искусственный интеллект. Чем дальше мы ходим от привычного, да, тем больше, более привычным будет то, что мы когда-то не принимали.
То есть вы считаете, что как раз абстрактное искусство покажется цветочками, таким же реализмом социалистическим, как то, что нарисует искусственный интеллект от Cognitive Technologies? Да?
Конечно, надо просто немножко подождать. Это во-первых, а во-вторых, мне кажется, что людям в любом случае придется обращаться к искусству для подзарядки.
Ну а как подзаряжаться? Вот, ну, понимаете, вот я представляю там аудиторию такую массовую, как вы говорите, намалеванную. Человек приходит в галерею, видит какой-то круг, там, да, или квадрат.
Ну, во-первых, для этого надо приложить усилия. Все-таки как раз то, о чем мы с вами говорили, что абстрактное искусство, оно для того, чтобы проникнуться,
чтобы оно заработало.
Ну, как бы надо приложить усилия. С абстрактным искусством надо перепрыгнуть, условно говоря, через себя. Я считаю, что это навык, который надо тренировать. Во-первых, с абстрактным искусством надо больше смотреть.
Ну а как смотреть? Репродукции в интернете или вот приходить,
ну, нет, конечно,
в галерею?
Все-таки, конечно, работа.
То есть нужно рядом стоять.
Да, да. Да, вот есть музеи, ну, в основном современные здания, которые создавались именно как музеи. И там для абстрактных работ абстрактные работы висят в очень больших пространствах.
Для чего?
Для взаимодействия. Понимаете?
Они совершенно, чтобы ничто не мешало.
Совершенно, да, совершенно другое происходит контакт с работой, когда ты с ней взаимодействуешь, и она вот в таком вот большом пространстве.
Двое в комнате, я и Ленин. Да,
да, да, да. Да. Вот. И ты можешь постоять, ты можешь подойти, отойти. Ну, то есть эта картина, она фактически обрушивается на тебя, да? Хорошо постоять перед работой и позадавать себе вопросы, да? А что я вижу на этой работе, да? Какие цвета здесь использованы? Как эти цвета положены? А угадываю ли я здесь какие-то
образы,
да?
То есть это разгадка такая еще? Получается. То есть пытаешься угадать, что нарисовал художник.
Ты не пытаешься угадать, ты пытаешься просто внимательно посмотреть.
Посмотреть или почувствовать?
Посмотреть. Mm-hmm. Сначала посмотреть.
Ну и вот сразу задаются такие технические вопросы, ну как все новички, а сколько времени это нужно делать? То есть нужно ли настраиваться?
Прежде всего, не советовал бы ходить в музей так, чтобы смотреть все от Бизона до Барбизона. Будет в голове каша, и потом к абстрактному периоду дойдете в самом конце, и уже вообще никакого искусства не захочется, ни абстрактного.
То есть это объедение такое получается?
Да, я думаю, что нет универсального рецепта, как смотреть на абстрактную картину, потому что
снизу сбоку.
Да, снизу сбоку, там, а вот я там сейчас ее проанализирую там с этой стороны, вот с этой стороны. То есть вот она вдруг начинает резонировать с вами. Угу. Не то, что как бы от вас требуется, чтобы вам все нравилось, да. Угу. Но бывает же, вот вы заходите в зал, и какая-то работа вам, ну, как бы вы ее сразу выделяете из множества других работ. Это же почему-то происходит. Вы даже можете не понимать, почему. Но чем-то она вас зацепила. И дальше вы уже начинаете раскручивать, что как и почему происходит. То есть она могла там вызвать какое-то воспоминание, да? Она могла зародить какую-то эмоцию, какая-то идея вас могла посетить, когда вы смотрите на эту работу. Вам, не знаю, вам захотелось что-то сделать, когда вы на нее посмотрели. Это же все результат взаимодействия.
Но это, так скажем, интеллектуальная сфера или это эмоциональная, или, может быть, даже духовная? Что работает?
Ну, я думаю, что эмоциональная и духовная, конечно, прежде всего.
То есть нужно отключать мозги?
Ну, я думаю, что на начальном этапе, конечно. Возьмем, например, там картину, ну, Пита Мондриана. Потом мы уже можем говорить про то, что вот этот его классические три цвета, да, они пришли из его там символистского периода, и в этом символистском периоде каждый цвет имел свое значение, и что вот у него было представление о, там, о гармонии, какая там, а вот что вот вертикали, горизонтали, соотношение вертикали, горизонтали, как небо и земли, как мужского и женского начала.
Ну, то есть вот это тоже такая искусствоведческая
вещь, да? Это все потом, да? Но когда мы смотрим на работу там буги-вуги на Бродвее, что мы видим? Мы видим сетку и очень много маленьких вот каких-то элементов. Да? На самом деле, если мы начнем задавать себе вопросы, мы и придем к тому, что это там изображение там, города, изображение динамики. Художник, он Как бы это же человек, который имеет более тонкие настройки, да? Mm-hmm. Поэтому он может творить. И результатом того, что вот он, вот его настроек, это то, что он очень хорошо чувствует то, что происходит вокруг. Почему, мне кажется, очень важно уделять, ну, как бы посмотреть много искусству, да, обращать вообще внимание, что в этой сфере происходит. Потому что это то, что находится на пике современности. Потому что оно могло еще не произойти, а художник это уже почувствует и уже это изобразит.
Ну да, мы видели с вами картину 61-го года, где изображены рабочие, и вдруг там нарисован робот.
Да.
Очень даже похожий на современных роботов.
Да. Да?
То есть в 61-м году это да. было как-то смело, да? То есть уже предполагалось,
что... Ну, как минимум, необычно.
И предполагалось, что производство будет так роботизировано.
Ну,
что это
вряд
означает?
Ли, вряд ли Тамара Таргивандзян думала про роботизированное производство. Но она понимала, на фабрике, на которой она это писала, люди, которые занимаются вот этой вот...
Рутинные
повторяющиеся работы напомнили ей там не живых людей, а каких-то вот механистичных персонажей. И она этого механистичного персонажа изобразила рядом с человеком. Но теперь мы сейчас, что мы имеем сейчас, что мы изобрели этих механистичных персонажей, которые просто все делали за нас.
«Научите меня» с Сергеем Сафроновым. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2
Я напоминаю, что у нас в эфире Анна Карганова, директор фонда русского абстрактного искусства, который поддерживает компания Cognitive Technologies. Как вы стали искусствоведом?
Честно могу сказать, я действительно искала, чем я хочу заниматься. Пробовала разное, примерно там, начиная, наверное, с 9 класса. Попала в клуб юного искусствоведа в Пушкинском музее. А потом дал вопрос, куда поступать. И я всегда знала, что я буду поступать в МГУ, потому что я очень хотела учиться именно там. Я очень любила историю. Но искусство все-таки перетянуло на себя одеяло именно благодаря тому, что мне показалось это какой-то областью, которой, наверное, недостаточно внимания уделяется. Но я сразу могу сказать, что, наверное, осознание того, что я действительно хочу быть искусствоведом, мне пришло только на втором курсе. Я не знаю, какой процент людей сейчас хочет заниматься искусством, честно говоря, и как они вообще представляют себе профессию современного искусствоведа. Потому что, это, знаете, есть такие мемы «ожидание и реальность», когда, значит, ты представляешь, что ты стоишь с бокалом на открытии, там кто-то представляет тебя окопавшимся книжками в библиотеке, кто-то смотрителем в музее, а на самом деле ты занимаешься вообще совершенно другими вещами.
А на самом деле чем вы занимаетесь?
А на самом деле, мне кажется, что задача, наверное, искусствоведа — служить тем мостиком, который как раз может объяснить людям, почему... мостиком между художником и тем, что стал художником, и человеком.
Ну, я вот прочитал, что вы занимаетесь скалолазанием. Почему?
Это очень неожиданный вопрос. Во-первых, я скалолазанием только начала заниматься.
Ну, занимаетесь уже.
Ну, да.
То есть вот я начинаю понимать абстрактное искусство, а вы начинаете заниматься скалолазанием.
А скалолазанием я решила заняться, потому что я, в принципе, люблю преодоление. И мне очень важно вот это вот момент того, когда ты тебе сложно, там, больно, неуютно, неприятно, но ты вот все равно, превозмогая себя, ползешь. Вот. И, ну, то есть оно более-менее, мне кажется, во всем, чем я когда-либо занималась, оно присутствует.
Вот. И, собственно, абстрактное искусство может помочь в этом, да? Преодолевая себя, преодолевая понимание того, что нарисовал художник.
Нет, вот честно говоря, могу сказать, если уж мы говорим обо мне, музей, в принципе, это место отдыха. Это место отдыха, наполнения и вообще, то есть если вот, знаете, когда в фильме «Завтрак у Тиффани» там героиня говорит, что, ну вот, магазин Тиффани – это то место, в котором с тобой не может случиться ничего плохого. Вот для меня такое место – музей. Мне кажется, там ничего плохого с тобой случиться не может.
Чек-лист.
Очень коротко, что нужно сделать, как научиться понимать абстрактное искусство. 1, 2, 3, 4, 5.
Первое. Ходить в музей и много смотреть. Второе. Выделять работу, которая тебя больше всего зацепила. Третье. Вставать перед этой работой и задавать ей вопросы. Сначала формальные, потом эмоциональные. Чувствовать свой эмоциональный отклик. И в завершении, наверное, этого всего, просто прислушаться к тому, с каким ощущением ты уходишь от этой работы.
Ну и добавлю от себя, нужно прийти в галерею, которая скоро откроется, она уже скоро откроется, да?
Планируем,
фонда,
да.
Фонда русского абстрактного искусства, и это хороший путь для того, чтобы ему научиться его понимать.
Научите меня с Сергеем Сафроновым.